Вас познакомил Валентин Барышников. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Региональные власти в России продолжают преследовать независимых журналистов. В Екатеринбурге начали борьбу с серыми зарплатами. В Великобритании полиция допрашивает предполагаемого террориста отправителя взрывоопасных писем. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Омский корреспондент «Новой газеты» Георгий Бородянский, признанный виновным в причинении морального вреда местному губернатору, обратился в суд высшей инстанции с ходатайством о выдаче ему судебного решения. Дело в том, что ему до сих пор не выдали документ, по которому судебные приставы уже описали все имущество журналиста. Георгий Бородянский и «Новая газета» намерены обжаловать это решение районного суда, которое, на их взгляд, вопиющим образом противоречит российскому закону о СМИ. Подробности дела в репортаже из Омска Татьяны Кондратовской.
В конце ноября в «Новой газете» была опубликована статья Георгия Бородянского о мошенничествах с кредитами. Недовольство губернатора Леонида Полежаева вызвала лишь одна фраза журналиста. «Невозможно в наших широтах так преуспеть без благоволения губернатора». Он подал иск о возмещении морального вреда, и уже через месяц с небольшим областной суд вынес свое решение. Правда, к оценке губернаторских страданий суд подошел скептически и уменьшил их стоимость с 500 000 рублей до 60 тысяч. Это с виду законное решение было принято судьей Левченко в отсутствие ответчика или его адвокатов. Представители газеты также не присутствовали хотя бы при оглашении решения, говорит Георгий Бородянский.
Ну, сначала там было собеседование, да? На втором заседании был судья Шавель, как мой представитель. Он отказался участвовать в процессе, поскольку процесс проходил в кабинете, а по закону положено проводить в зале. И сразу же было вынесено решение. Они должны были хотя бы прислать извещение о том, чтобы мы получили это решение.
14 февраля судебные приставы описали имущество журналиста Георгия Бородянского. «Все добро журналиста приставы оценили в 6300 рублей», рассказывает Георгий Бородянский.
Они пришли, вот постановление об описи, которое передано судом, оценили там все в 10 раз меньше. И получилось, что все описанное имущество составляет десятую часть от моральных страданий вот по поводу слова «благоволение».
В ожидании решения редакция передала спорный текст на лингвистическую экспертизу в Институт русского языка. По неофициальной информации, эксперты не нашли в оценочной фразе журналиста ущерба для губернаторской чести. Для «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская, Омск.
Преследование сотрудника одной из общероссийских газет – случай не единичный, но все-таки редкий. «Новая газета» уже заявила о решимости, если будет надо, пройти все судебные инстанции вплоть до Верховного суда. Местным властям намного проще, что называется, заткнуть рот неугодным журналистам региональных изданий, которые очень часто финансово напрямую зависят от этих самых властей. Как с этим бороться? Пример показали редакторы 6 ведущих саратовских газет, которые для решения общих для всех проблем объединились в совет главных редакторов, а поддерживает их инициативу практически вся местная пресса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Редактор газеты «Репортер» Денис Есипов считает, что это объединение завершило младенческий период развития местной журналистики, когда в другом издании видели лишь конкурента.
Может быть, мы и остаемся конкурентами, но конкуренция, она совсем имеет другой смысл. Сейчас мы все больше помогаем друг другу. Мы просто вынуждены друг другу помогать. Потому что проблемы отдельно взятого издания, они, в принципе, повторяют проблемы другого издания. А вместе выжить всегда легче.
Главная проблема региональной прессы – давление разного уровня властей. Выражается оно в любых формах. Это и отказ в предоставлении информации, и судебные иски в связи с критическими статьями журналистов. Существуют и финансовые рычаги давления на независимые средства массовой информации. Повышение арендной платы за помещение или цен на услуги по печати и распространению. С каждым годом ситуация лишь обостряется, считает Денис Есипов.
Если раньше на критические материалы реагировали довольно резко, то сегодня просто объективные материалы воспринимаются уже как нападки на власть имущих. Опять же, происходит монополизация партийной власти. Это, безусловно, влияет в том числе на информационные процессы. В дальнейшем это может все дойти вообще до абсурда, когда мы будем ходить сверять гранки к определенным товарищам, чтобы они были довольны, и писать материалы о том, какие замечательные дела они делают на территории Саратовской области.
Ректору Саратовского госуниверситета Леониду Косовичу не понравилась статья в газете «Саратовский расклад» с критикой в адрес ректората. Он подал иск о защите чести и достоинства. На недавней пресс-конференции в ВУЗе претензии по поводу публикации были предъявлены еще одной газете «Новые времена». При этом на ученый совет, где прозвучал отчетный доклад ректора за прошедший год, прессу просто не пустили, рассказывает редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Мы в связи с этим приняли решение как-то взять на вооружение университетскую тему и показать администрации СГУ, что методы давления на журналистов – это, в общем, как бы не самое лучшее, да? Потому что журналисты могут объединяться, и мало не покажется никому.
Мало не показалось. На прошлой неделе все ведущие саратовские газеты вышли с разгромными статьями в адрес руководства университета, для которого приоритетом стали не научные и образовательные задачи, а подавление в стенах вуза любого проявления инакомыслия. Выступление «Единым фронтом» по проблемам, касающимся ограничения свободы слова, поможет отстоять право на собственное мнение, считает Алексей Колобродов.
Таким образом, конечно, снижается риск судебных исков, безусловно. Таким образом, заявляется позиция ни одного издания, ни двух, а уже целого сообщества, и за сообществом стоит общество. И самое главное, создается достаточно негативный образ руководителя, с которым ему тяжело уже выходить на какие-то дальнейшие свои карьерные перспективы.
Оказалось, что журналистская солидарность способна помочь и в решении экономических задач. Два первых номера газеты «Саратовские вести» не дошли до читателя, поскольку почтовое ведомство внезапно повысило цены на услуги по сортировке. После ряда публикаций в газетах и передач на местных телевизионных каналах договориться с почтовым ведомством удалось. Сделал шаг навстречу прессе и чиновник областного правительства. Газета «Время» обвинила его в нежелании предоставлять официальную информацию. В ответ чиновник подал в суд, рассказывает Алексей Колобродов.
Третий эпизод по иску зампреда правительства Щербакова к газете «Время». К иску привела определенная информационная закрытость властных структур. Мы со своей стороны достаточно массированно призвали эту проблему снять. И сам Щербаков, в общем-то, сделал шаги навстречу. И теперь все ПДСы при нем являются открытыми, а после них проходит еще пресс-конференция либо брифинг.
Шесть редакторов газет, объединившихся в совет, — это актив. Реально руководителей изданий, осознавших необходимость журналистской солидарности, больше. Причем, что важно, это не политический или предвыборный проект. Объединились газеты абсолютно разной направленности, от оппозиционной прокоммунистической до лояльной к нынешнему областному руководству. Главное для каждой — право на свою точку зрения, говорит редактор газеты «Репортер» Денис Есипов.
Власть не отвоевывает свободу слова, но народ просто легко ее отдает, и все стараются как-то, ну, не обращать на это внимания. Если сегодня эту проблему и мы не будем замечать, если мы будем на это закрывать глаза, то завтра этой свободы станет еще меньше.
Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Подмосковье число очагов птичьего гриппа увеличилось до 8. Уже известны результаты анализов, взятых в некоторых районах. Это штамм вируса птичьего гриппа H5N1, опасный для человека. Союз НАТО считает совершенно неоправданными угрозы России принять жесткие меры в ответ на размещение в Польше и Чехии американской системы ПРО. Парламент Афганистана, несмотря на протесты правозащитников и ООН, принял законопроект об амнистии военным преступникам. В Багдаде новые взрывы. Заминированные машины взорвались уже в трех районах иракской столицы. Погибли по меньшей мере 15 человек. В 10 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем: сепаратистские тенденции в Шотландии, Рамзан Кадыров в роли отца чеченского народа и первый клуб приемных детей в Петербурге. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Добрый день, Алан. О чем сегодня в основном пишут американские газеты? О ПРО, об Ираке, о Владимире Путине или о каких-то других темах? Пожалуйста, вам слово.
Александр, здравствуйте. В газете «Вашингтон Таймс» известный американский политолог Тодд Линдберг размышляет о том, что же будет дальше после того, как Палата представителей Конгресса перевесом демократических голосов приняла символическую резолюцию, направленную против иракской политики Белого дома. Автор утверждает, что оппозиция этой политики теперь является организационным принципом демократической партии. И этот принцип несет в такой же степени персональный характер, как и оппозиция республиканского конгресса президенту Клинтону в 90-е годы. По-видимому, считает автор, на очереди попытки демократов торпедировать финансирование ввода дополнительного контингента американских военнослужащих в Ирак. Впрочем, кто бы что ни говорил, и с этим согласен сам президент Буш, никакая риторика в Вашингтоне не заменит того, чего ждут от генерала Петреуса, а именно существенное улучшение ситуации с безопасностью в Багдаде. Но если даже такое улучшение будет достигнуто, демократы все равно продолжат настаивать на скором возвращении американских войск из Ирака. Политика национальной безопасности более не является делом специалистов в этой области. Она отдана на откуп партийным деятелям, продолжает автор. Пример становления такого специалиста из числа политиков – это Хиллари Клинтон. Автор статьи считает, что сейчас с политической точки зрения лучшее для демократов – это не мешать Бушу самому разобраться с хаосом в Ираке. А если он это будет не способен сделать, то дать это сделать следующей администрации, пишет политолог Тодд Линдберг на страницах газеты «Вашингтон Таймс». Александр?
Алан, когда я вас вначале спрашивал о сразу нескольких темах, которые могли привлечь внимание прессы американской сегодня, я один вопрос задал не случайно. Ну, мы всегда интересуемся, есть ли темы, связанные с Россией. И вот я знаю, что в «Вашингтон-Пост» сегодня есть интересная статья о личности президента России Владимира Путина. Пожалуйста.
Да, вот это... Статья с продолжением темы откликов на мюнхенскую речь российского президента принадлежит перу обозревателя газеты «Вашингтон-Пост» Энн Эпплбаум. Журналистка считает, что единственное, что продолжает удивлять в Путине, так это сама его способность удивлять. Напомнив о КГБшном прошлом Путина и его соответствующих методах работы, о его параноидальной, как она пишет, подозрительности к Америке, в частности, о его намеках к причастности американцев к захвату школы в Беслане, автор статьи заключает, что американцы, по всей вероятности, будут и далее продолжать удивляться Путину, как делали это ранее в отношении Ельцина и Горбачева. Похоже, пишет Энн Эпплбаум, российские политики по-прежнему навевают на своих американских коллег романтизм и сбивают их с толку. Возможно, все дело в необъяснимом очаровании, присущем встречам в верхах во времена Холодной войны. Тем дням, когда казалось, что хорошие личные отношения между государственными деятелями двух сверхдержав были способны предотвратить уничтожение всей планеты. Как бы то ни было, заключает Энн Эпплбаум, журналистка «Вашингтон-Пост», с этим пора кончать. Вполне возможно, что кто бы ни пришел на смену Путину, он будет более приятным и дружелюбным человеком. Вполне возможно, что мы найдем в области, в которых мы могли бы с ним сотрудничать, как мы иногда сотрудничаем с Путиным. Однако, каким бы дружелюбным и отзывчивым, каким бы демократическим ни показался нам этот человек, мы, надеюсь, воздержимся от того, чтобы немедленно клясться ему в вечной дружбе, пишет публицист Энн Эпплбаум на страницах газеты «Вашингтон-Пост». Александр.
Алан, у нас осталось чуть больше минуты, и я с нетерпением, честно говоря, жду третьей темы, поскольку вы всегда готовите очень интересные, находите интересные статьи на неполитические темы, связанные или с новостями науки, или с автомобильной промышленностью, или с чем-то еще. Что приготовили сегодня?
Медицинская наука, Саша. Оказывается, большинство женщин подвержены более высокому долгосрочному риску сердечных заболеваний, чем им это кажется. Об этом сообщает газета USA Today со ссылкой на опубликованные сегодня рекомендации Американской ассоциации изучения сердечных заболеваний. Газета приводит слова нью-йоркского кардиолога Лори Моска. Многие женщины мало рискуют в краткосрочном плане, но в масштабе целой жизни каждая третья женщина может умереть от сердечного заболевания. Сегодня 34% американских женщин живут с ишемической болезнью сердца. Пока никто не знает, почему. Одни утверждают, что пока женщина молода, ее защищает высокий уровень эстрогена. Другие говорят, что вред ей со временем наносит мужской гормон – тестостерон. В 30-40 лет женщинам надо беспокоиться не о том, что с ними будет через 5 лет, а о том, что будет с ними в пенсионном возрасте. И рекомендации сердечной ассоциации таковы. Само собой, надо управлять своим весом, потреблять меньше соли и не курить. Но к тому же надо не особенно рассчитывать на витамин D и не использовать гормональную терапию и аспирин для предотвращения сердечных приступов после менопаузы. Об этом пишет газета USA Today. Александр.
Спасибо большое, Алан. Напомню нашим слушателям, что с интересными материалами сегодняшних американских газет вас познакомил корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди репортаж из Великобритании. Здесь задержан подозреваемый в рассылке по почте небольших взрывных устройств. Работник сельской школы Майлз Купер был арестован в своем доме в поселке Черри-Хинтон, близ Кембриджа. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Великобритании Елена Воронцова.
В конце января и начале февраля этого года 7 пухлых бандеролей формата А5 были доставлены в офисы различных организаций в стране. Пакеты взрывались, когда их открывали. 9 человек получили легкие ранения. Среди получателей бомб – бухгалтерская компания, работавшая с фирмой, которая поставляет полиции приборы для измерения скорости автомобилей. Компания, выдающая водительские права, частная охранная фирма и другие. Майлз Купер, завхоз и уборщик в церковной школе в городке Тевершем близ Кембриджа, был арестован в понедельник. И в доме подозреваемого, и в школе ведется обыск. Полиция считает арест своим большим успехом. Говорит Антон Сетчел, представитель Ассоциации офицеров полиции, ответственный за расследование. Мы достигли очень важной стадии в ходе расследования. Ранним утром в понедельник полиция арестовала молодого человека. В данный момент он содержится под охраной в полицейском участке. Следствие вышло на графство Кембридж-Шир, так как, по крайней мере, одна из марок на конвертах со взрывчаткой была погашена именно здесь. Кроме того, в августе бомба была доставлена в офис лейбористской партии в Кембридже. Полиция пытается установить связь между этими событиями. Соседи очень удивлены арестом Купера. По их словам, он очень тихий и скромный человек, которого замечали только когда он ехал на велосипеде на работу и с работы, говорит одна из соседок Майлза Купера. Он всегда был тихим молодым человеком. О нем только и вспоминаешь, когда он проезжает мимо на велосипеде. Всегда такой тихий и замкнутый. Ранее в этом месяце был задержан 48-летний житель Уокингема, который позвонил на радио и заявил, что хочет объяснить, почему он рассылает по почте взрывчатку. Позже он был освобожден без предъявления обвинений. По словам представителей полиции, тщательный обыск в школе и в доме Купера может продлиться несколько дней. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
В эфире «Время свободы». В Екатеринбурге в общественном транспорте на рекламных местах появились листовки с призывом к гражданам не соглашаться на получение так называемой серой зарплаты. Заказчик этой социальной рекламы – Свердловская областная федерация независимых профсоюзов. В тексте рекламы изложены все минусы пресловутой зарплаты в конвертах. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
По данным Госкомстата России, на долю скрытой зарплаты приходится 1/4 часть всех средств, направляемых на оплату труда. Руководители предприятий практикуют незаконные схемы ухода от налогов, а работники по незнанию недооценивают собственный проигрыш от таких манипуляций. На Среднем Урале чаще всего серые зарплаты выплачивают в частном бизнесе. На этих предприятиях профсоюзы редкость, поэтому Свердловская федерация профсоюзов решила говорить с работниками напрямую. Объясняет руководитель Центра общественных связей Свердловских профсоюзов Оксана Кинжигулова.
Неделю весь общественный транспорт, это свыше 800 единиц, 870, по-моему, заклеили этими памятками. Памятка называется «Заложнику серой зарплаты». Поэтому мы свои листовки призываем, говорим, помни, что сегодня ты молод, здоров и соглашаешься на зарплату в конверте. Так ты обманываешь себя и свою семью. Если ты заболеешь, родные лишатся средств, ведь тебе заплатят копейки. Что теряет работодатель, выплачивая серую заработную плату своим работникам? Ничего. Он обогащается фактически за счет работника и за счет государства. Был у нас года два назад по задержке задолженности заработной платы. мы тоже расклеивали объявления. Мы как раз выбирали маршруты, которые шли конкретным предприятиям, где была задержка заработной платы.
Можно ли как-то почувствовать эффект от этого?
У нас есть пейджер, мы все сообщения с пейджера отправляем по разным адресам, сами часть сообщений используем, проверяем, консультируем, часть сообщений в гострудинспекцию, часть в прокуратуру, часть в областное правительство. Когда прокуратура у нас областная начала шерстить предприятия, где заработные платы выплачиваются на уровне МРОТ, и сразу же все подняли до прожиточного минимума на этих предприятиях, то есть эффект появился, хотя бы какие-то отчисления больше пошли в пенсионный фонд.
В принципе, в арсенале профсоюзов какие еще есть методы для борьбы с этим явлением и насколько они эффективны в применении?
Самый главный инструмент у профсоюзов – это коллективный договор, когда председатель правкома идет и от имени трудового коллектива заключает коллективный договор с директором предприятия, который имеет силу закона и обязательный для исполнения. Там оговаривается уровень заработной платы, доля тарифной ставки, оклада в ее размере, периодичность ее выплаты, то есть по трудовому законодательству у нас ее положено выдавать 2 раза в месяц. У нас есть минимальные стандарты профсоюзов, разработанные в Свердловской области нашей федерации, которые сейчас по всей стране используется этот опыт. И в первую очередь требование, чтобы минимальная оплата труда на предприятии составляла не менее 75% прожиточного минимума трудоспособности населения, это и есть наш основной инструмент борьбы с серыми заработными платами. Ну а, собственно, листовки в первую очередь сделаны для того, чтобы немножко скорректировать менталитет наших людей. Потому что сколько бы профсоюзы ни боролись, сколько бы правительство Свердловской области ни говорило, сколько бы ни призывал Путин, пока в голове у человека не поменяется, не щелкнет, что он сам не должен соглашаться на такие условия. Эффект от всей этой борьбы будет, но не настолько большим, как если бы люди сами это понимали и отказывались от такого.
Александр по профессии саунд-продюсер. Он один из тех, у кого, как выражается Оксана, щелкнуло. 3 года назад он оставил работу в рекламном агентстве, в первую очередь потому, что весьма солидная заработная плата на том месте не была официальной. Теперь, по его собственному признанию, работа у него не такая интересная и творческая, как раньше, но зато зарплата вся белая, можно взять кредит, уйти на больничный, да и перед отпуском нет такой нервотрепки, как раньше.
Зарплата была частями. Официальная часть зарплаты от общей составляла где-то всего 10%. В принципе, устраивала до того момента, пока не пошел в отпуск. Отпускные же начисляются на официальную зарплату. Пришлось идти к начальству разбираться, просить нормальные отпускные и неприятное положение такое.
Судя по содержанию сообщений на профсоюзный пейджер, екатеринбургские работодатели, дающие зарплату в конвертах, не только уходят так от налогов, но и манипулируют работниками. Отказывая в отпускных, вынуждают не брать отпуск, произвольно уменьшают зарплату слишком болезненным, по мнению начальства, сотрудникам и даже контролируют рождаемость в коллективе. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем интервью с Давидом Гринбергом и интервью Милана Кундеры журналу «Нью-Йоркер». Программа повторяется завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Багдаде произошел еще один взрыв. 3-й за день. Сообщается о 7 погибших и 20 раненых. Ранее в Багдаде взорвались 2 заминированные машины. Погибли по меньшей мере 11 человек. Более 20 получили ранения. В Москве на рынке «Садовод», где был обнаружен очаг птичьего гриппа, уничтожено около 1500 птиц. Профилактические мероприятия проводятся во всех районах Подмосковья, где отмечена вспышка заболевания. НАТО считает совершенно неоправданными угрозы России принять жесткие меры в ответ на размещение в Польше и Чехии американской системы противоракетной обороны. В Одессе осквернен мемориал жертвам Холокоста на Люстдорфской дороге. Памятник разрисован знаками свастики. Одновременно были осквернены могилы на еврейском кладбище. Бывший полковник Юрий Буданов, отбывающий наказание в Ульяновской области, переведен из исправительной колонии в колонию-поселение. Замоскворецкий суд Москвы продлил на 2 месяца срок содержания под стражей 4 обвиняемым по делу о взрыве на черкизовском рынке. Всем 4 предъявлены обвинения в убийстве по мотивам национальной ненависти. В Пакистане убита член правительства провинции Пенджаб Зиле Хума Усман. Сторонница президента страны Первеза Мушарафа Усман была известна своей деятельностью в защиту прав женщин. 6 соратников бывшего диктатора Ирака Саддама Хусейна не признали себя виновными в убийстве десятков тысяч курдов в 80-е годы прошлого века. Среди подсудимых на проходящем в Багдаде процессе Али Хасан Аль-Маджид по кличке «Химический Али». Госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась в Аммане с королем Иордании Абдуллой. Они обсудили перспективы ближневосточного мирного процесса. Парламент Афганистана, несмотря на протесты правозащитников и ООН, принял законопроект об амнистии военным преступникам. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 20 февраля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
20 февраля 2004 года. Парламентские выборы в Иране. У микрофона Андрей Шарый.
Выборы в Меджлис, парламент. Этому мероприятию предшествовала напряженная борьба между консерваторами и реформистами. Наблюдательный совет Ирана – орган власти с неограниченными полномочиями, который следит за соблюдением Конституции, подчиняется только духовному лидеру Исламской Республики Тале Али Хаменеи, отстранил от участия в выборах более 2000 кандидатов-реформистов. Из-за отказа реформаторов от участия в голосовании парламентское большинство, скорее всего, окажется консервативным. Одним из первых проголосовал духовный лидер страны Аятолла Али Хаменеи. Вот его заявление.
Я счастлив, во-первых, потому что выполнил свой долг, а во-вторых, потому что каждый гражданин, как и я, имеет право голосовать на парламентских выборах.
Как будут развиваться события в Иране после выборов? Как теперь Соединенные Штаты будут строить свою политику в отношении Ирана? Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вот мнение научного сотрудника Американского совета по иностранным делам Эли Краковского. Многое будет зависеть от внутренних процессов в Иране. То, как проходили парламентские выборы, вообще нельзя назвать выборами в демократическом смысле этого слова. Загнанное внутрь недовольство в конце концов взорвется и приведет в лучшем случае к бескровной, а в худшем к кровавой революции и свержению режима. Надо учитывать также, что иранское руководство, дабы удержаться у власти, пойдет на нагнетание обстановки на границах с соседними странами, на дестабилизацию в Ираке и в Афганистане. Иранское руководство по-прежнему рассматривает ядерный арсенал как главную гарантию существования режима и одновременно будет продолжать поддерживать террористические организации. Если Тегеран будет придерживаться нынешнего курса, то я бы не исключил возможность столкновения с Ираном в обозримом будущем. А вот мнение президента Института Минарет Свободы в Бетезде, штат Мэриленд, профессора Дианы Ахмад. Существенная часть электората не приняла участие в выборах. Это приведет к еще большему расколу между клерикальным правительством и секулярным движением. Но я опасаюсь, что любое усиление давления на Иран со стороны Соединенных Штатов будет контрпродуктивным. Резкие шаги Вашингтона могут помочь режиму дискредитировать сторонников реформ. Я рассчитываю на постепенный рост внутреннего сопротивления в Иране, на гражданское неповиновение правительству, которое может привести к мирной революции.
Победу на парламентских выборах в Иране одержали представители консервативных партий. Радио «Свобода», 20 февраля 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. На Конгрессе в Барселоне представлен прогноз роста мобильной рекламы. По мнению участников Конгресса, 2007 год станет началом настоящего взрыва мобильной рекламы. Основным форматом станут видеоролики. О перспективах мобильной рекламы рассказывает Владимир Губайловский.
Согласно прогнозу компании Informa Telecoms, через 5 лет рынок мобильной рекламы превысит 11 миллиардов долларов. Причем аналитики подчеркивают, что еще 2 года назад мобильная видеореклама просто не существовала. Современные мобильные сети уже позволяют транслировать видеорекламу. Но успех новой формы доставки рекламы будет зависеть от разработки технических стандартов, которые позволят рекламодателям передавать свои ролики через сети многих операторов. Рекламные сообщения, вероятно, будут рассылаться в обмен на снижение стоимости услуг.
Новости коротко. Компания Google сняла все ограничения на регистрацию почтового адреса на своем сервисе Gmail. Ранее получить адрес можно было только по приглашению. В настоящее время адреса Gmail имеют 60 миллионов пользователей. Для хранения писем бесплатно предоставляется пространство около 3 гигабайт на серверах Google. В своем интервью соучредитель компании Google Сергей Брин допустил возможность продажи дополнительного пространства сверх установленного лимита. Как сказал Брин, это связано с расходами компании на расширение вычислительных мощностей. Веб-камеры, установленные на Храмовой горе в Иерусалиме, позволяют любому пользователю интернета наблюдать в реальном времени за раскопками византийской мозаики, датируемой 5-6 веками нашей эры. Теперь все желающие могут убедиться в том, что археологические работы не угрожают религиозным святыням. Эта мера была предпринята после столкновений верующих с полицией. Согласно прогнозу доменного регистратора зоны РУ компании РУ-Центр, регистрация миллионного домена в зоне РУ произойдет осенью 2007 года. Сегодня домены чаще регистрируют физические лица. Домены первого уровня регистрируют чаще всего москвичи. Жители регионов предпочитают географические домены своего региона и регистрируют домены третьего уровня. Средний возраст владельца доменов составляет сегодня 26 лет.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». В Праге начался международный фестиваль против тоталитаризма «Мене Текел». 7 дней будут проходить дискуссии, показы фильмов и панихиды по жертвам тоталитарного режима. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Послание Международного фестиваля против тоталитаризма оживить в памяти чешского общества события недавней истории. Главный организатор Конфедерация политических заключенных Чешской Республики придумала необычное решение, как это сделать. Будут показаны фильмы, снятые в социалистические времена. После них бывшие политические заключенные расскажут о том, как их преследовали. Несмотря на то, что в Чехии часто проводятся акции, напоминающие о событиях недавней истории, в этот раз фестиваль будет проводиться в школах, кинотеатрах и библиотеках. Наконец-то есть что предложить общественности и, главное, молодым людям, считает член чешского антикоммунистического движения Милан Паумер. Фильм «История железного занавеса», снятый чешским телевидением, покажут даже на одной из центральных площадей Праги. В нем, среди прочих, рассказывается менее известная история чешского антикоммунистического движения – история короля Шумавы. Это не конкретная личность, а десятки людей, помогавших перейти границу в районе болот. Здесь не было приграничных постов. Таким образом, преодолеть железный занавес удалось 200 000 чехов и словаков. Слово Чистомиру Чайке, члену Конфедерации политических заключенных Чехии. Тропинка была единственной возможностью попасть в западную часть мира. Многих проводников поймали. Например, Ержину Кнапову засудили на 18 лет тюрьмы, и она умерла в заточении. Само название фестиваля «Мене Текел» — это поговорка из Библии. Полностью она переводится так: «Посчитай, оцени и покарай все злые деяния». Это высказывание отражает наше стремление. Мы хотим, чтобы деяния эпохи тоталитаризма были сочтены, чтобы они были надлежащим образом оценены, а виновные покараны. Я не говорю о том, что их нужно отправить в тюрьму. Речь идет о моральном и этическом наказании. Эти люди должны признаться в своих деяниях и попытаться очиститься. Символом переосмысления прошлого и освобождения от тоталитаризма станет выступление пражского епископа и главы Конфедерации политических заключенных Надежды Кавалеровой на историческом балконе Дворца Кинских. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
На очереди рубрика «Политика онлайн», у микрофона Кирилл Кобрин.
В
Свежие записи в интернет-дневниках некоторых британских журналистов посвящены так или иначе одной теме – теме героев. Пол Оуэн на сайте газеты «Гардиан» информирует о ходе читательских номинаций в список самых значительных политических фигур Великобритании, которые никогда не избирались и не назначались на государственные посты.
Что вы думаете об этих номинациях, среди которых Джейми Оливер, Кейт Мосс, принц Чарльз, Шами Чакрабати, Лоренс Ливелин Боуэн, Пол Дейкер и лорд Фелконер? Кого бы вы номинировали вместо них?
Среди комментариев к этой записи в блоге Пола Оуэна читаем.
В правилах имеется в виду просто неизбранные или неизбранные британцами. Если последнее верно, то в список надо включить, Джорджа Буша, Дика Чейни, глав Объединенного комитета начальников штабов, влиятельных сенаторов.
Раздражение автора комментария против Соединенных Штатов разделяется сейчас в Британии очень многими, а безоговорочная поддержка правительством Тони Блэра американской внешней политики подвергается острой критике и в газетах, и в парламенте. Сказывается тут и настороженное, иногда даже ироническое отношение британцев к американцам. Вот два образчика такого отношения. Последние записи в двух журналистских блогах на сайте газеты Daily Telegraph. Мелисса Уитворд, корреспондент Телеграфа в Нью-Йорке.
Одна из самых волнующих вещей, когда живешь в Америке, наблюдать политические баталии вокруг вопросов, которые были разрешены в Соединенном Королевстве много лет тому назад. Аборты, раскол церквей, смертная казнь – по-прежнему горячие темы здесь.
А Тоби Харнден, который, в отличие от Мелиссы Уитворд, живет не в Нью-Йорке, а в Вашингтоне, более позитивен, хотя и не менее ироничен. Вот некролог умершему накануне американцу Роберту Адлеру, который изобрел пульт дистанционного управления.
Великий американец ушел от нас в минувший уикенд. Этот человек сформировал способ, с помощью которого целая нация управляет собой, создал символ стремлений нации и обеспечил необходимейший для жизни инструмент, которых в среднем приходится 4 на каждого жителя штатов. Без него американцы были бы на несколько фунтов легче, некоторые браки длились бы дольше, а закатившиеся монеты, собачья шерсть, орехи, упавшие с рождественской елки, остались бы так и не обнаруженными под диванами.
Но отражают ли эти насмешки британских журналистов-блогеров над американцами общее отношение жителей Соединенного Королевства к жителям США? Мнение моего коллеги Игоря Померанцева, долгие годы жившего в Лондоне и работавшего на BBC.
Кирилл, я бы рискнул все-таки сказать, что англо-американские отношения – это образцовые отношения между бывшей метрополией и бывшей колонией. Я имею в виду и политику, и военное сотрудничество, и культура, музыка, литература. Но всегда есть свои «но», когда мы говорим об эмоциях и о чувствах. Действительно, англичане очень часто испытывают два чувства по отношению к Америке. Это, с одной стороны, снобизм, с другой стороны, зависть. Я напомню вам выражение Оскара Уайльда. Американцы – большие молодцы, поскольку пришли прямо от варварства к упадку, минуя период цивилизации. Вот это образчик британского снобизма. А зависть, вы знаете, невозможно, по-моему, любить богатого дядюшку, потому что ты ему завидуешь.
Мнение моего коллеги Игоря Померанцева. Кирилл Кобрин, Политика онлайн.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде произошел еще один взрыв, третий за день. Сообщается о 7 погибших и 20 раненых. Ранее в Багдаде взорвались 2 заминированные машины. Погибли по меньшей мере 11 человек и более 20 получили ранения. В Москве на рынке «Садовод», где был обнаружен очаг птичьего гриппа, уничтожено около 1500 птиц. Профилактические мероприятия проводятся во всех районах Подмосковья, где отмечена вспышка заболевания. Союз НАТО считает совершенно неоправданными угрозы России принять жесткие меры в ответ на размещение в Польше и Чехии американской системы ПРО. В Одессе осквернен мемориал жертвам Холокоста на Люсдорфской дороге. Памятник разрисован знаками свастики. В Пакистане убита член правительства провинции Пенджаб Зиле Хума Усман, сторонница президента страны Первеза Мушарафа, известная своей деятельностью в защиту прав женщин.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Правительство России снизит прогноз средних цен на нефть в 2007 и 2008 годах, на основе которого рассчитан уже принятый перспективный финансовый план на период до 2010 года. Как сообщила заместитель министра финансов Татьяна Голикова, средняя цена российской нефти «Юралс» в нынешнем году будет снижена с 61 до 55 долларов за баррель, а в 2008 с 56 долларов до 53. Прогнозная цена на российскую нефть в 2009 и 2010 годах 52 и 50 долларов за баррель соответственно пока оставлена без изменений. Говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
50 долларов за баррель, то, что мы имеем сейчас, это не так плохо. Просто основная проблема это то, что, во-первых, нефтяной рынок, он наглядно продемонстрировал, что движение может быть не только вверх, оно может быть и вниз, а может быть цены стабильными. Но еще раз надо помнить, что 50 долларов за баррель это не 20, не 18, то, к чему вот мы привыкли предыдущие годы. И для России, в общем-то, если грамотно распоряжаться этими деньгами, это, в общем, очень неплохой уровень цен.
Министерство экономического развития и торговли России прогнозирует рост добычи нефти в 2007 году на 2,5% по сравнению с прошлым годом, до 492 миллионов тонн, говорится в прогнозе социально-экономического развития страны на ближайшие три года. Из них 260 миллионов тонн, согласно этому документу, российские нефтяные компании поставят на экспорт. К 2010 году, по оценке министерства, объемы добычи и экспорта нефти вырастут до 514 и 273 миллионов тонн соответственно. Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, впервые начала сегодня торги фьючерсными контрактами на дизельное топливо, проводя расчеты по этим сделкам в рублях. Фьючерсные контракты сами по себе далеко не всегда предполагают товарные поставки, однако служат рыночным индикатором цены товара. В перспективе, как заявил телеканал «Россия», председатель правления фондовой биржи РТС Олег Сафонов, здесь будут организованы торги фьючерсами и на другие виды нефтепродуктов.
Линейку подобных фьючерсных контрактов мы планируем только расширять. У нас в планах, причем ближайших, различного рода бензины. И мы считаем, что этот инструментарий, он является крайне интересным как для участников фондового рынка, так и для промышленных предприятий, которые получают механизм планирования своих затрат на определенный период времени.
Центральный банк России считает возможным в будущем инвестировать средства Государственного стабилизационного фонда в корпоративные облигации и в производные финансовые инструменты, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Сейчас эти резервы вкладываются только в государственные ценные бумаги наиболее развитых стран, имеющих высшие инвестиционные рейтинги трех ведущих в мире международных рейтинговых агентств. Объем инвестиций в основной капитал в России в 2007 году увеличится до 210-215 миллиардов долларов против 165 миллиардов годом ранее, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. Вместе с теми качество, по его словам, по-прежнему остается неудовлетворительным. В 2006 году, по данным министерства, более половины всех инвестиций, 57%, были направлены в топливно-энергетический комплекс, добычу полезных ископаемых, транспорт и недвижимость. Вместе с тем, в каждую из отраслей обрабатывающей промышленности ежегодно инвестируется только от 2 до 5 миллиардов долларов, что недостаточно для роста их конкурентоспособности. В том числе аналогичная ситуация, по словам вице-премьера Александра Жукова, сейчас наблюдается и на внутреннем рынке кредитования.
Пока на сегодняшний день все-таки большая часть кредитов предоставляется предприятиям сырьевой отрасли и торговли. И правительственная стратегия, и банковская программа, они как раз нацелены на то, чтобы больше кредитов шло в высокотехнологичный сектор российской экономики. И здесь мы видим очень большую перспективу в целом для увеличения темпов роста нашей экономики.
Вместе с тем, несмотря на значительное увеличение инвестиций в основной капитал, их объем, по оценкам экспертов, по-прежнему остается недостаточным для национальной экономики. говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
У нас огромный спрос, который не может удовлетворяться нашим производством просто из-за того, что не хватает уже конкурентоспособных производственных мощностей, и они недостаточно быстро расширяются. У нас инвестиции в основной капитал составляют меньше 20% ВВП. В Китае, который уже 30 лет является мировым лидером роста, они в два раза больше. Именно поэтому Китай так быстро и устойчиво растет.
Шведская компания Volvo, второй в мире производитель большегрузных автомобилей после Daimler Chrysler, объявила о предстоящей покупке японской компании Nissan Diesel, четвертой на этом рынке в Японии. Volvo уже владеет 19% акций Nissan Diesel, которые она начала выкупать у компании Nissan в марте 2006 года. Теперь за оставшиеся акции Volvo заплатит Nissan почти 1,1 миллиарда долларов. В свою очередь, крупнейшим акционером Volvo, владеющим 20% ее акций, сейчас является французская автомобильная компания Renault. Производитель известных легковых автомобилей Volvo, Volvo Cars, это самостоятельная компания, которая с 1999 года полностью принадлежит американской Ford Motor. Курс доллара на сегодня 26 рублей 21 копейка, на завтра 26.20. Евро сегодня стоит 34 рубля 47 копеек, курс на среду 34.48. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В Польше все более популярным становится разведение кур, несмотря на угрозы птичьего гриппа. Но кур разводят не для мяса или яиц, речь идет о курах декоративных. О первой общенациональной выставке декоративных кур и о любителях этих домашних птиц рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
На выставке, организованной обществом любителей декоративных кур, очень шумно. Так шумно, что порой нужно громко говорить собеседнику прямо в ухо, чтобы тот услышал. Вот как, например, приветствует посетителей один из петухов, который сидит на верхушке поставленного вертикально 4-метрового бревна, специально для того, чтобы можно было по достоинству оценить его чуть ли не полутораметровый хвост. На выставке мы разговариваем с Леоном Тарасевичем, всемирно известным польским художником, профессором Академии художеств в Варшаве и по совместительству председателем общества любителей декоративных кур. Первый вопрос – вопрос дилетанта. Правда ли, что курица, как говорят в народе, глупая птица?
Это неправда. Курица – это не дурная птушка.
Это неправда. Курица вовсе не глупая птица. Глупые те, кто так говорит. Куры, особенно бойцовские, например, породы «Феникс», способны 5 раз обмануть хозяина. Курица потрафить... То есть курица может обмануть хозяина? Да, и еще как. Трудно сказать, насколько хитры и вероломны были птицы, представленные на выставке. Все сидят в клетках, причем многие явно не расположены общаться с внешним миром. Для того, чтобы записать голос одного по европейским меркам странно выглядевшего петуха, кажется, из Латинской Америки, пришлось стоять возле клетки минут 10. И вот, наконец... Леон Тарасевич, который продолжает жить в родных местах, маленькой деревушке Валилы, недалеко от границы с Белоруссией, даже после того, как он стал известным на всю Польшу человеком, говорит, что всегда интересовался птицами, но вместо того, чтобы стать орнитологом, стал художником. Я давно интересовался птицами, потом орнитологией, но времени на орнитологию не было, поэтому пришлось обеспечить себе орнитологию в собственном дворе. Разводил голубей, попугаев, потом фазанов, но это не очень интересно. Фазаны все время такие же. Вот с курами значительно интереснее. Здесь можно творить так, как архитектор. Можно рассчитать, что получится на 4 шага, поколение вперед. Художник и профессор Тарасевич также автор единственного в Польше отечественного руководства по разведению декоративных кур. Некому было написать, вот я и написал. Нет, рисовать ничего для книги не рисовал, но там много снимков моих питомцев. Кстати, это первая такая книга в Польше, ну и одновременно первый мой научный труд, который опубликовали. Куры на выставке в Варшаве самые разнообразные, от небольших, как голуби, до 7-8-килограммовых гигантов. Пестрые, серые, голосистые и не очень, с выпученными глазами и такие, у которых вообще непонятно, где именно находятся глаза. Вот, например, курица, которая подает голос так. А вот голос другой заморской красавицы. Среди кур Леона Тарасевича и совсем экзотические экземпляры, например, с индонезийского острова Ява.
Заду за тобой черные курицы, а ямка ями не з'яви.
Вот за тобой черные куры, а ямка ями с острова Ява. У них все черного цвета. Мясо, кровь, кости. 4 года назад 8 яиц привезли в Бельгию с Явы. На следующий год такие куры были уже в Германии. А еще через год я поехал в Германию к границе с Бельгией и привез их к себе в Валилы. Вот таким их был путь в Польшу. Но скажи мне, какой парень из наших краев поедет за девушкой под бельгийскую границу? А я за курицей поеду. Леон Тарасевич говорит, что декоративные куры – это хобби, которым может заниматься практически каждый. А история о курицах по 10 тысяч евро за штуку – это, по его словам, неправда.
На
выставках в Германии самые дорогие куры стоят 100-200 евро. И это при том, что половина цены идет организаторам. Так что огромный плюс этого хобби в том, что им можно заниматься на самом высоком европейском уровне, и практически каждый может себе это позволить. Не нужно иметь сотни кур, хватит несколько, но хороших.
Мало, но высокой якости.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередной репортаж из цикла истории Запада и Востока завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», и сегодня его ведет мой коллега Дмитрий Волчек. Сейчас он вновь со мной в студии. Добрый вечер, Дмитрий, вам слово.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске программы мы расскажем об откликах на восприятие России планов по размещению американских систем противоракетной обороны в Чехии и Польше, о распространении птичьего гриппа в Подмосковье, последствиях пожара в здании Росохранкультуры, итогах саммита Англиканской церкви в Танзании и находке американских архивистов в письмах отца Анны Франк. Завершит программу рубрика «Человек дня». Сегодня это кинорежиссер Спайк Ли, получивший награду за документальный фильм об урагане Катрина.
Большое спасибо, Дмитрий. А сразу после новостей, вот сейчас, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое будет вести Михаил Соколов. А гости студии «Радио Свобода» – депутаты Госдумы Владимир Груздев от «Единой России» и Владимир Рыжков от «Республиканской партии». А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. И вместе со мной работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
55% поляков выступают против того, чтобы в их стране была размещена часть американского противоракетного щита.
Состояние польско-российских отношений хорошо известно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было идентифицировано, что это азиатский вариант под типа вируса H5N1.
Перетягивание каната должно, по мысли организаторов, символизировать упорную тяжбу граждан с властями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.